Свои рассуждения я так озаглавил: «Господь, Бог его с ним». Господь, Бог его с ним. Может, не очень сформулировал, но так словами из текста, который хочу прочитать. Это книга чисел, 23 глава, 20-21 стихи. Книга чисел, 23 глава, 20-21 стихи. «Вот благословлять начал я, ибо Он благословил, и я не могу изменить сего. Не видно бедствия в Иакове, и незаметно несчастье в Израиле. Господь, Бог его с ним, и трубный царский звук у него». Это слова Валаама. Израиль находился на равнинах Моавитских. Он уже одерживал победы над Сигоном, занял земли определенные, жил в них. И вот Валак, сын Сипфоров, царь Моавитский, он впал в беспокойство такое. Израиль находится рядом, он слышал уже о тех победах, которые имеет Израиль, о необыкновенном шествии его. И вот он призывает Валаама, чтобы Валаам проклял Израиль. И может, тогда я смогу победить этот многочисленный народ. Надо сказать, что Валаам не был другом Израиля. Он увлекся мздой неправедной. И вот несколько раз он говорит вот этим послам, царю Моавитскому, говорит: «Не могу». Ну, то есть он бы и сделал. Он готов был бы все сделать, о чем его просят, но «не могу». Вот здесь эти слова, которые я прочитал, мне так нравятся. Валаам признает это. «Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить сего». Царь Моавитский пригласил его проклясть Израиля. Валаам говорит: «Я не могу сделать ничего. Бог благословляет Израиля. Я ничего не могу изменить в этом». Так отрадна мне эта мысль, друзья. Валаам ничего не может сделать. Израиль находится под благословляющей Божьей рукой. А кто-то другой может что-то сделать? Валаам говорит: «Я не могу». Хорошо, может быть, Валак у кого-то еще пригласить. Позвать откуда-то издалека. Кто-то еще может что-то сделать здесь, братья? Никто не может, да? Если Бог благословляет, то этот человек или народ благословен будет, да? Никто здесь ничего не может сделать. Какой бы силой, величием не обладал. Так, да, братья? А мы всегда это понимаем в сердце своем. Вот Валаам говорит: «Я не могу этого изменить». Это не изменить никак. И вот если Бог меня благословляет или кого-то из нас, братья, кто-то это может изменить? Никто не может. Но вот мне приходилось слышать переживания. Вот молодой брат делится переживаниями. Говорит: «Пресвитер так как-то посматривает на меня. Видать, карьеры мне уж не видать духовной. Чем-то как-то я не понравился. Ну и что теперь мне ждать? Все, перечеркнута жизнь». Так это или нет? К чему его направить, этого брата? Чем его ободрить, или это уже невозможно? Все, над ним пресвитер. Братья, вот Новый Завет, апостол Павел говорит о том, что, к сожалению, в церкви есть, ну, какие-то прения, любопрения, зависть возникает. Вот к филиппийцам можно эти мысли видеть. И, наверное, ну, чтобы так искренним быть, надо сказать, что эти переживания возникают. Ну, на всех уровнях могут возникать. Какие-то огорчения, какие-то переживания. Кто-то может жаловаться о том, что его, ну, не увидели, как он есть, не рассмотрели всех его, может быть, талантов, способностей, поэтому осталось не испрошенным, или как сказать правильно, не востребованным это, и как теперь жизнь-то проходит. А вот, братья, может быть, и много можно было бы говорить в этом направлении. Но правильно так мыслить. Что-то учитывать и стоит, где-то, может, оно и возникает, кто-то выше, где-то, может быть, не очень так посмотрел правильно, недооценил, ошибся. Конечно, это может быть, могут быть такие ошибки. Но как пресвитер, я вот замечал, как-то, к сожалению, так в сердце подумаешь о ком-то из членов церкви, думаешь, ну все, это уже... кажется так неисправимо, и потом каешься, слава Богу, исправилось все до неузнаваемости. Могут быть какие-то погрешности, ошибки, но у Бога этих ошибок нет. И если Бог благословляет, то, братья, этого никто не может изменить. Так, да? Значит, здесь я мысль хочу такую подчеркнуть еще. Как важно, братья, нам быть под этой Божьей благословляющей рукой. К этому стремиться, это видеть самым главным, самым важным, чтобы Бог мог меня благословить и благословлять. И никто этого не изменит, никто не отменит. И любая палка в колесах сломается, да? Я когда-то... Ну, сыну объяснял сколько-то времени назад, уже несколько лет, может быть. Он мне так со слезами делился переживаниями. Я работал в бане, там ремонт какой-то. Вот он зашел, говорит, пап, мне так трудно маму слушать. Ну, вот она в железках, не понимает же. Ну, вот или какие-то те там определенные сферы. Вот так бывает трудно слушать. Я ему говорю, ну, вот смотри... Если ты будешь слушать маму, она не понимает в железках, ну вот так сказала сделать. Как Бог отнесется к тебе в этом случае? Но он подумал, говорит, благословит Бог, если я мать буду слушать. Я говорю, сынок, еще может тебе немножко, ты продержись, еще тебе немножко в доме нашем, в очаге семейном. Но зато, на он уже слезы в глазах, все уже понятно, да? Вот, братья, как хорошо, если мы будем стараться иметь благословение Божье в жизни нашей, чтобы рука Его на нас почивала. Давид очень ценил это, очень высоко. Мне давно, так я обратил внимание на это место, давно уже Давид бежит от Авесолома. Садок священник выносит ковчег, и вот Давид говорит ему, возврати его на место свое. Если он, Бог, скажет, нет моего благоволения к тебе, ну тогда напрасно все это. Тогда что за мной ковчег носить? Тогда зачем вот какие-то действия? Смысл в чем? Если там, на небе, на престоле своем, Бог скажет, нет моего благоволения, не расположен к Давиду я. Но если будет наоборот, если вот обстоятельства земные будут складываться очень тяжело, не в пользу Давида, но Бог будет благоволить к нему, вот тогда все, вопросы решены. И в жизни Давида не раз можно вот это находить, вот, что он очень серьезно ориентировался на Бога. Благословляет ли его Бог, благоволит ли к нему. Он очень внимательно за этим следил и усматривал это в жизни своей. Понимал, что Бог его благословляет. Значит, Валаам говорит, я ничего здесь не могу изменить. Все вот эти... попытки Валака, царя Моавитского, все его желания тщетны. Все. Вот этот компетентный, кажется, человек, который что-то мог бы сделать, надежды на него были, ничего не могу изменить. Бог благословляет. Все. Тут уже окончательно. Ну и дальше Валаам говорит, не видно бедствия в Иакове и незаметно несчастье в Израиле. Вот с разных гор водил его Валак, может быть, там по кругу, вокруг Израиля, стан израильский расположен, народ в покое находится и не подозревает, что вокруг рыщут вот эти враги страшные. С разных сторон уже тут и соглядатаи, и вооруженные вот эти воины – целые, может быть, тьмы неприятелей с разных гор, со всех сторон смотрят, смотрят не с любовью, с желанием погубить. А Израиль находится в покое. И вот Валаам смотрит, и что он видит? Он говорит: не видно бедствия, несчастья не видно. Ни одной тучки над Израилем нет. Никаких намеков даже на бедствие. Ничего похожего нету. Бог его благословляет. И вот причина всех причин. Господь, Бог его с ним. Вот это очевидно. Это тоже видно было Валааму. С высоты гор, с разных мест. Господь, Бог его с ним. Вот, братья, я так думал, как это важно, чтобы Бог был с нами, чтобы Бог мог благословлять нас. Этого никто не изменит. Сюда уже никто не вмешается, не внесет никаких поправок. Бог с ним. Но слава Богу, это Его милость. Через Иисуса Христа это стало возможно. Бог может быть с нами. Есть эта святая кровь, пролитая за наши грехи и беззаконие. Мне вспомнилось место, когда я вот рассуждал об этом из Деяний апостолов с 11 главы. Я прочитаю с 22 стиха по 24. 11 глава Деяний апостолов с 22 стиха по 24. «Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу». Варнава приходит в Антиохию и увидел благодать Божью. Можно другими словами сказать, увидел, что Господь с ними. Можно радоваться. Но так и написано, что он возрадовался. Он возрадовался. Господь с ними, очевидно, это характерные признаки есть, благодать Божья на них. Но вот мне интересно стало, что он убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Здесь я хочу говорить о ответственности человека. Бог хочет быть с человеком, Бог хочет благословлять человека, но есть ответственность человека, чтобы вот это положение сохранялось, Бог был с ним. Когда-то царю Ассе после победы большой пророк говорит: «Господь с вами, когда вы с ним». Вот это ответственность человека. И Варнава убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Кажется, Господь с ними, радость, благодать на них пребывает. Почему вот это слово здесь «убеждал»? Как вообще его понять? «Убеждал». Вот другими бы словами передать смысл этого слова. «Убеждал». Очень просил, уговаривал. Похоже, чем-то аргументировал еще, да, что убедил. Убедить, чтобы, надо какие-то аргументы привести. Кому? Те, которые противятся, сопротивляются, у них есть контраргументы. Нет, здесь можно радоваться. Господь с ними, благодать Божья здесь. Почему убеждал? Вот этих людей, порадовался за них и убеждал. Он был муж добрый, исполненный Духа Святого. Вот он увидел это положение хорошее, правильное, и самое главное им, видать, настойчиво объяснял, да? Убеждал. Не один раз, может быть, повторял. Самое главное, самое основное – держаться Господа искренним сердцем. Чтобы вот это сохранилось, чтобы можно было дальше радоваться – держаться Господа искренним сердцем. Вот, братья, Почему так? А что может воспрепятствовать? Что может измениться в сознании этих людей, которые вкусили, как благ Господь? Вот в таком собрании вместе радуются. Почему надо так настойчиво и настойчиво вот этому мужу доброму, опытному служителю, домостроителю было на эту истину обращать и обращать внимание? Держаться Господа искренним сердцем. Как вы думаете, братья? Что? Обстоятельства могут поменяться, и что будет? Какие-то переживания возникнут. Еще, братья, может быть... Ну, можно больше сказать, пояснить мысль.
Можно привыкнуть и обесцениться.
Вот я думаю тоже, братья, так я согласен с тем, что говорили сейчас. И тоже думал о том, что можно привыкнуть, не оценить это, не увидеть это таким важным, таким главным, основным в жизни. Но бывало это у праведников, вот так недооценить. Асав говорит в 72-м псалме, как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, а я, а мои ноги чуть-чуть не разъехались, заскользил. Я посмотрел, позавидовал, как у них все, вот у нечестивых. А потом что? До каких пор эти терзания были? Он говорит, как скот был я. Вот так себя сравнивает, таким нелестным образом о себе отзывается. Это до той поры, пока он во святилище не вошел. А тогда увидел, что он имеет, обладатель чего он. Он говорит, мне тут ничего не надо. Он позавидовал вот этим безумным. Ничего не надо на земле, на небе. Ты меня за правую руку держишь, ты руководишь меня. Недооценить можно. Вот, братья, можно так подумать, ну, были бы деньги, а потом уже, кажется, все хорошо будет, да? Ну, какую-то обстановку, может... Ну, знакомо нам это, братья? Я когда-то так думал, мы жили с женой после уверования у моих родителей, и тесновато было. Ну, у нас одна комната практически была. Так, чтобы помолиться нам, мне одному не было возможности, и я... После работы приду, какие-то дела там вот по дому, а потом молиться выходил на улицу. И так прохаживался, нередко уже звездное небо, так темно, хожу, молюсь, и так и утешение находил много в этом, и ободрение в молитвах таких. И думал, если бы у меня была комната моя, отдельная комната, двери закрыть. Ну, как бы тогда по-другому и жизнь была? Я видел, что и неудовлетворительно мое состояние тогда. Но прошло сколько-то времени, у нас свой дом появился и своя комната у меня. И вот я в этой комнате стану на колени, а молитв нет. Тех молитв, которые были там. Такого общения нету. Я, может, оно удивительно, но я понял, что дело-то оказывается не в комнате. Братья, я думаю, такие искушения могут быть, могут возникать у нас. А поэтому вот этот добрый муж, исполненный Духа Святого, он убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Само слово «держаться», вот этот глагол, он уже говорит о каких-то усилиях, направленных на то, чтобы быть с Господом, чтобы Господь был с нами. Может быть, здесь можно было бы больше сказать вот о тех препятствиях или вот помехах, которые могут возникать. Я хотел еще, братья, обратить внимание на то, что существует требование, ну, требование особенно, может быть, к служителям Господним, чтобы Господь был с ними. Вот написано так в книге Иисуса Навина, в первой главе. Шестнадцатый-семнадцатый стихи прочитаю. Иисуса Навина, первая глава, 16-17 стихи. «Они в ответ Иисусу сказали, «Все, что не повелишь нам, сделаем, и куда не пошлешь нас, пойдем. Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя. Только Господь Бог твой да будет с тобою, как Он был с Моисеем. Вот, братья, тоже когда-то уже давно обратил свое внимание на это слово. Народ израильский пришел к пределам обетованной земли. Моисей, раб Божий, уходит с земли. На его место Бог ставит Иисуса Навина. Он должен продолжать ввести народ израильский, ввести его в землю. Войны ждут, вот эти укрепления до небес, народы великорослые, много впереди испытаний, битв. И вот взоры народа на Иисуса Навина. И они говорят ему: мы тебя будем слушать. Все, что не повелишь, сделаем, куда пошлешь, пойдем. Только одно условие. Какое, братья, условие? Господь, Бог твой, да будет с тобою, как Он был с Моисеем. Моисея нередко не слушали, восставали на него, бунтовали. Но в то же время убеждались, что Бог с ним. Почему? Потому что все, что говорил Моисей, все, что он повелевал, вернее, на всем этом была печать Божья. Можно было убедиться, что все эти действия, все слова, все повеления от Господа. Решение каких-то вопросов, тяжб каких-то, судов каких-то, все это от Господа. Вот этот человек, Моисей, раб Божий, он без Бога ничего не делает. И вот как мы его слушали, так мы и тебя будем слушать, Иисусу Навину говорят. Только обязательно это условие, чтобы было выполнено. Кем? Кому обращено вот это требование? К Иисусу Навину. Значит, от него что-то зависит, да? От него зависит, будет с ним Господь или нет. Только Господь Бог твой да будет с тобою. Вот дальше в третьей главе книги Иисуса Навина. Седьмой стих. «Тогда Господь сказал Иисусу: в сей день я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобою». Смотрите, Господь тоже заинтересован в том, чтобы его служитель стоял правильно. Господь говорит: я буду прославлять тебя. Начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля. Для чего? Дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Бог хочет, чтобы народ мог убеждаться, что тот, кого он поставил впереди, он с Богом, или Господь с ним. Братья, вот эти повеления различные, ну, порой кажется трудно объяснить что-то. Где-то вот так логику какую-то сюда, ну, прибавить или что-то понять, вникнуть трудно. Вот, допустим, переход Иордана, никаких понтонов, мостов, броды не надо там выискивать. В такое время, когда Иордан со всех берегов своих вышел, народ идет, вот эта колонна идет, священники несут ковчег на плечах, а потом где-то километр, по-моему, сзади, да, вот идет уже весь народ. Куда идут? На воду идут. Прямо в воду идут. Я вот давно уже так представлял себе эту картину. А иерихонцы что могли думать, может, в подзорные трубы наблюдая вот с этих стен? Куда они идут? Что дальше будет? А Иисус Навин повеление такое отдал. Он говорит, что Господь вот так сказал. Народ послушно делает. А в самой этой колонии были вопросы, как вы думаете? Вот может кто-то там перешептывался, что дальше будет, а? Ну а такое бывало когда-то, чтобы вот наступить в воду и потом что, да? Как это объяснить? Так и происходит. Как Бог сказал Иисусу Навину, а Иисус Навин передал уже народу. Так все и происходит, точно так, небывалое дело. Вода где-то там стала стеною, а потом это иссякло все остальное. Или взятие Иерихона. Тоже вот такие действия необычные. Ни один полководец так не воюет. Иисус Навин отдает приказание, народ так делает, стены рушатся. Значит, есть вот это требование, есть требование у народа. Братья, я замечал, что эти требования возникают в моей семье ко мне, так как я ответственный за семью. В церкви есть такие требования. Множество вопросов надо решать. Множество каких-то проблем. Я помню, когда-то, сколько-то лет назад, жене своей говорю: слушай, я же не железный. А потом сам подумал: да при чем тут эти мои железные, не железные? Есть на мне эта ответственность. Решать и правильно решать. Видеть. Хотят видеть, что Господь со мною. Вот особенно замечаю, когда вот сейчас уже дети взрослеют. Тоже сколько-то времени назад для меня случай один был таким, над ним я подумал немало. Решали всей семьей какой-то вопрос, я уж теперь не помню. Я так обычно какие-то вопросы, больше так со старшими, может быть, приглашаю, жена, старшие дети, решаем какие-то вопросы семьи. Рассуждали, по-разному, разные были мнения. В конце я сказал, что все же вот так надо поступить. И пояснил, почему так. Прошло время, жена ко мне подходит, говорит: Саша, старший сын, ему сейчас 21, больше чуть, говорит, зашел ко мне в кухню и говорит: мам, смотри-ка, папа как в воду смотрел, а? Смотри-ка, говорит, посидел, вышел. Говорит, через время опять заходит: мам, смотри, головой качает, смотри-ка, папа, а? Как в воду смотрел, посидел, вышел опять. О чем это, братья, говорит? Вот так оно его тронуло, так он заметил. Там, мнения были разные, папа так сказал, через время подтвердилось. Что это значит для него, для семьи моей? Располагает это их к тому, чтобы, так сказать, куда пошлешь, пойдем, что повелишь, сделаем. А может, это нелогично, папа рассудил. А может быть, так никто не делал. Это может кто-то там говорить со стороны, но когда папа не делал ошибок, не делал каких-то промахов, и это уже проверено, то тогда будет расположение. Братья, как это не делать ошибок? Так же не бывает. Вот мне вспомнился случай, я рассуждал об этой теме. Когда-то у нас родственники, семья, родственники наши, там сестра моей жены с мужем, они уверовали, одни из первых в Астраханке, а потом уехали в Германию. И когда они уверовали, у них такие стремления, на мой взгляд, были несколько приземленными, действия порой такие, что я прямо им говорил, что вы неправильно действуете. И у нас натяжки возникали, трения, нередко это было. В общем-то, они уехали не очень довольные нами. А потом уже прошли годы, и мы с женой не раз вспоминали, что наши действия все же были горячие. Где-то они не правы были, но мы-то со своей стороны тоже не правы, вот так выражая несогласие в чем-то. И когда я уже много лет прошло, я поехал в Германию, родственники хотели видеть меня, там еще друзья, я поехал туда. И вот я у них в гостях был, в этой семье. Уже вечер, мы остались втроем, он с женой и я. И так что-то аккуратненько стали вспоминать с прошлой жизни, так, чтобы не затрагивать острых моментов. Но я говорю: знаете, мы с женой не раз вот так вспоминали жизнь, когда вы там еще были, в Астраханке, наши действия. И смотрю, напрягается все, как пружина, и они так в напряжении. Я говорю, так вот и от имени жены, и от себя лично мы соглашались: простите нас за те неправильные действия. Они расслабились, задышали так свободно. А знаете, когда меня рукоположили, они уже были в Германии. И до меня через родственников там доходят слухи, они возмущаются. Говорят: он пресвитер, он крестит и вечерю дает. У них это не вмещается. Да как это так? А тут я попросил прощения, они расслабились и так, знаете, не смущаясь меня, он ей говорит: смотри, правда пресвитер, да? Она говорит: да, радуется. И мне потом поясняют: мы думали, это рассказывают, что мы так возмущались, оказывается, правда, вот и все изменилось. Вот я думаю, братья, что могут быть ошибки, неправильные действия наши, но они потом должны быть правильно исправлены, да? Народ должен убеждаться в том, что Господь с нами. Вот что это значит, Господь с ним? Но я думаю, что здесь речь идет об особенных таких отношениях с Богом, да? Близких, тесных отношениях с Богом, о нашей богобоязненности, о нашей зависимости от Бога. Давид говорит о себе: «Я не был нечестивым перед Богом моим». Не, я так понимаю, не держал себя независимо от Бога, старался, остерегался грешить. Вот это постоянное такое напряжение, постоянное желание сохранить эти добрые отношения с Богом. Но помните, не однажды сказано о праведниках: «И Господь с ним, Господь был с ним». Я не хочу эти места читать, просто так напомнить. Вот в 1 Царств 3:19 сказано о Самуиле: «Господь был с Самуилом». В чем это выражалось, вы помните? Весь Израиль узнал об этом, от Дана до Версавии. Какой такой яркий признак был того, что Господь с Самуилом? В то время оно знаменательно тем, что Слово Господне было редко в те дни, видения нечасты. А Самуил стал этим сосудом. Бог заговорил с Самуилом, Бог стал говорить с Самуилом, а Самуил уже стал передавать волю Божью народу. И это стало известно, что Самуил удостоен быть пророком Божьим. Братья, вот это большая ответственность нам иметь слово от Господа. Уже говорилось об этом на нашем общении. Иметь слово от Господа, получать это слово, стоять в совете Господнем, волю Его знать – правильно, трезво, непредвзято, беспристрастно пояснять, разъяснять. Вот еще в первой книге Царств, 16:18, о Давиде сказано: «И Господь с ним». Подыскивали человека, нашелся такой храбрый, воинственный, «И Господь с ним». Не раз о Давиде это сказано. Вот что было очевидно для всего народа, даже для врагов Давида: Господь с ним. Саул это понимал, что Господь с ним. Почему? Благоразумие. Вот одно из таких самых таких ярких признаков — благоразумные действия, слова Давида. Он поступал очень правильно. Вообще, это так мне нравится в жизни Давида. Разные-разные ситуации, порой кажется совсем незначительные, пустяковые. Как тут поступить? Давид действует очень правильно. И иногда кажется, можно было бы и так, а посмотришь — нет. Вот я недавно читал Семей, который злословил царя. Один из первых из колена Вениаминова пришел встретить царя, когда он переправился через Иордан после победы над Авессаломом, помните? И один из сыновей Саруиных, Авеса, говорит: неужели он останется жить? Ну, голову с него снять надо. Давид говорит: время ли сейчас этим заниматься, когда я царь в Израиле? И клянется Семею: ты не умрешь. Но вот я когда-то думал об этом, но кажется, сейчас и снять голову с него можно. Ну, чтоб неповадно было другим. Давид говорит: время ли теперь это делать? Я царь в Израиле. Да, а потом я подумал, правда, вот этот Савей, сын Бихри, очень быстро, как порох поджег восстание, моментально. А если бы голова снята была с Семея, то сколько бы в толпе сразу бы, может быть, ну, запереживали, это моя голова следующая, бежать надо по шатрам, Израиль. Зачем сейчас царь начнет сводить счеты? Как это быстро у Давида все происходило. Время ли теперь? Ну, благоразумные действия. Вот, братья, еще в Бытие 39:2-3 написано: «Был Господь с Иосифом». Вот по-разному складывалась жизнь Иосифа. В доме Потифара, потом в темнице, и дальше, и дальше. Но вот несколько раз отмечено, что Господь давал успех. И этот успех был очевиден для других. Что такое успех? Как мы понимаем это слово? Ну, за что не возьмется, получается, да? Хорошо, правильно получается. Братья, вот это должно быть очевидно в моей семье, в церкви, где я совершаю служение, что Господь со мной. И это моя ответственность. Жена мне как-то говорила не так давно, говорит: «Саша, ну вот мы же хотим, чтобы ты так правильно все делал». Ну, примерно вот эту мысль. О чем-то рассуждали мы с ней вдвоем. Ну, а я-то уже не раз об этом рассуждал и понимаю сам, что они этого хотят. Тогда гармония в семье, тогда в церкви гармония. Если здесь помеха какая-то есть, если здесь что-то неправильно, тогда дисгармония. Тогда все плохо. Тогда все не так. Я думаю, братья, что вот нам понятно, о чем идет речь. Господь с ним. Я думаю, понятно, в чем наша ответственность, что нам нужно делать. Вот в первом послании Иоанна, во 2 главе, 28 стихе, Иоанн говорит: «Итак, дети, пребывайте в нем». Пребывайте в нем. Там и дерзновение в служении, там и правильный взгляд, решение. Пребывайте в нем. Христос говорит об этом. Прибудьте во мне. Ну, кто-то назвал, что это два рельса таких в небо. Слово Божье и молитва. Это те ступени, по которым мы восходим к общению с Господом. Так важно, братья, чтобы в нашей жизни это общение было каждый день, чтобы Господь был с нами, держал нас за правую руку, чтобы мы держались Его искренним сердцем. Аминь. Давайте помолимся.